В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурии и Траханитской области, а Лисаний четвертовластником в Вавилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуете более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его.
Евангелист Лука остается верен своей исторической дотошности, когда начинает повествование об Иоанне Крестителе. Благодаря ему мы с точностью можем сказать, когда именно началось его служение как пророка и проповедника пришествия Мессии. Поскольку Тиберий правил с 14 по 37 год по Рождестве Христовом, значит, начало проповеди Иоанна Крестителя приходится между сентябрем 27 и октябрем 28 года. Содержание его проповеди было шокирующим для слушателей. Он призывал к крещению покаянием с полным погружением в воду, что требовалось обычно только для прозелитов, язычников, обращающихся в иудаизм. Сказать еврею, что он ничем не лучше язычника в очах Божьих, это было очень дерзновенно, если не оскорбительно. Однако те, кто имел еще не совсем застывшую совесть, не только не обижались, но буквально бежали вслед за предтечей, чтобы в водах Иордана положить начало новой жизни и повернуть от греха к праведности. Как мы видим из текста, Иоанн вовсе не церемонился со своими последователями. Он был строг и суров, и его весьма изумляла скорая готовность вчерашних грешников измениться и начать новую жизнь в преддверии прихода Мессии. Сказать, что Бог может сделать и из этих безжизненных камней детей Аврааму, считая, что плюнуть в лицо еврею, кичащемуся своим кровным родством с библейским праотцем. Но Притечу это не останавливает. Он прямо говорит то, что думает, обличая пороки и лицемерие приходящих. Для многих это было сродни шоку, когда без всякой дипломатичности, в обход даже обычных норм уважения, тебе говорят правду в лицо. Тогда неизбежно возникает вопрос: а как быть дальше-то? Что теперь делать? Ответы Иоанна предельно просты. Сборщикам налогов не использовать свое служебное положение в целях личного обогащения, не требовать сверхустановленной налоговой ставки. Воинам никого не обижать, пользуясь своей силой и властью, не оговаривать невиновных, не роптать на свое жалование. Остальным вполне универсальный совет. Если видишь нуждающегося, поделись с ним тем, что у тебя есть, хоть одеждой, хоть пищей. Перестать жить только ради себя и показать делами, что есть в жизни место Богу, потому что приближается Мессия, у которого не будет никаких полумер, а все проявит свою подлинную сущность. Вот краткое резюме его проповеди. Что же такое крещение духом и огнем, о котором пророчески говорит Предтеча? В нашем сознании крещение, как понятие, неотрывно связано с водной стихией. Однако в греческом языке крещение – это именно погружение. То есть речь идет о том, что Мессия будет погружать в дух и огонь. И это действие оказывается разделяющим. Кто-то оказывается пшеницей, которую собирают в хранилище, а кто-то соломой, которую сжигают. Дальнейший ход событий показал всю точность этого пророчества. Христос действительно оказался камнем преткновения для одних и долгожданным спасителем для других. Рядом со Христом стало невозможно сохранять нейтралитет. Человек либо увлекался его учением, либо становился его врагом. Вместе со Христом в жизнь людей входила очевидность. То лучшее и то худшее, что дремало где-то в потаенных глубинах души, выходило на поверхность и показывало тайники человеческого сердца. И это было не какое-то спонтанное, случайное решение. К этому выбору человека подводила вся долгая цепочка его ежедневных решений. Для христианина нет ничего удивительного в том, что это крещение духом и огнем является вполне привычной, с позволения сказать, процедурой. Я имею в виду причащение святых Христовых тайн, когда мы принимаем в себя самого воскресшего Спасителя. Сложно, да и не нужно объяснить внешнему человеку, что именно происходит во время причастия. И дело здесь вовсе не в каком-то особом душевном состоянии мира, покоя, радости, которых может и не быть, по разным причинам. Это событие какого-то иного порядка, иного масштаба. Вовсе не только и даже не столько психологически душевного, сколько экзистенциального, бытийственного. Причащающийся прикасается к невыразимой словом и чувствами тайне присутствия живого Бога в этом мире и тем самым проверяет свою собственную жизнь. Туда ли она движется? Кто ты? Друг ли и соработник Богу? Или же враг ему? При всей внешней атрибутике – самого, что ни на есть православного. Давайте же, дорогие братья и сестры, не будем пренебрегать той уникальной возможностью, которая предоставлена нам, христианам, почаще проверять и поверять себя участием в Божественной Евхаристии.
Сегодня, накануне крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, мы слышим рассказ о том, что было непосредственно перед событием крещения Господня. Слышим о точном времени выхода Иоанна Пророка на проповедь к израильтянам. Слышим о его учении и о том, как он отвечал на вопросы. Его ответы можно воспроизвести в простой и предельно краткой форме. Иоанн призывает всех быть просто нормальными людьми. Нет ничего особенного в том, чтобы в случае определенного избытка поделиться одеждой и едой с неимущими. Нет никакого подвига в том, чтобы не брать себе ничего сверх установленной меры, не практиковать какие бы то ни было формы распилов и откатов. И нет ничего особенного в том, чтобы никак не обижать, не клеветать и ограничиваться тем, что имеешь. Иоанн не говорит ничего нового. Он не предлагает какого-либо своего учения. Он просто напоминает о нормах человеческого общежития. Очевидно, что в любую эпоху и в любом народе эти нормы имеют тенденцию стираться, а иногда о них и вовсе забывают. Но Бог так или иначе напоминает, или голосом пророка, или какими-то нестроениями и потрясениями. Мы живем совершенно в иное время, нас окружает другая культура, мы говорим на другом языке. У нас мало чего общего с израильским обществом 2000-летней давности. Но проповедь Иоанна Крестителя не теряет своей актуальности. Ведь, по сути, люди всегда и везде сталкивались и сталкиваются с одними и теми же внутренними дилеммами. Хорошо, предположим, у меня есть запас одежды и продуктов. Но откуда я могу знать, что через какое-то время не лишусь своих доходов? И как в ситуации такой неопределенности я могу делиться тем немногим, что у меня есть? Ответ Иоанна и всего Священного Писания, а значит и Бога, предельно прост. Мы можем быть уверены в своем будущем не в том случае, если у нас есть стабильный доход и внушительный счет, а лишь тогда, когда будем поступать так, как говорит книга книг. Поверить Богу непросто, но если этого не сделать, то где гарантия, что мы не окажемся в роли той соломы, которую Бог сожжет огнем неугасимым?
В сегодняшнем чтении есть очень красивый образ. Словами пророка Исаии говорится о том, что вся природа встречает Господа и делает его путь прямым. Долины наполняются, горы и холмы понижаются, дороги делаются гладкими. Это не только и не столько образ земли, которая отвечает на божественный приход. Это образ человеческой души, которая должна измениться перед этой встречей. Долина наполняется, значит, в человеке чего-то недоставало. Гора понижается, значит, нечто было лишним. Кривые дороги вполне могут означать, что человек лукавил в сердце своем. И как природа отвечает на пришествие Божие изменением, так люди в реальной истории отвечают покаянием и переменой. И действительно, к Иоанну приходят самые разные сословия и ищут у него научения. И первое, с чего он начинает, это истина о том, что перед Богом кровное родство – ничто, если нет родства духовного. И ведь сказано это людям, которые все время кичились своим происхождением от Авраама. Но оказывается, и думать нельзя, что это станет гарантией чего-то существенного. Но что же может быть значимо перед встречей с Богом? Ответ Иоанна прост – достойный плод покаяния. Причем плод этот – это непростая психологическая установка «я был безнравственным, а теперь хочу стать праведным». Нет, это настоящая перемена самой жизни. И первое, с чего она начинается – увидеть ближнего в неимущем, который стоит рядом, одеть и накормить его. Поразительно, но он не обличает мытарей за саму их работу, как не обличает и воинов. Собирая налоги, не берите лишнего. Не отбирайте силы и довольствуйтесь своим жалованием, говорит он. Настраивая людей на новую жизнь и подготавливая их к встрече с Мессией, он в то же время говорит, что его крещение – это крещение водой, которое лишь приуготовляет человека к большему, крещению Духом Святым. Приводя жизнь людей в норму с точки зрения Ветхого Завета, он показывает, что это не вершина, что важно будет пойти дальше, когда придет Христос. Не только тогда, но и в наше время люди ищут спасения и интересуются религией. Ее связывают с духовностью, с некоторым особенным духовным опытом, особыми переживаниями. Однако, приходя в храм и стремясь к тому, что дает вера, нередко забывают, что прежде жизни духовной необходима жизнь нравственная. И прежде чем стремиться желать обожиться, надо очеловечиться.
Библейская история знает множество великих пророков, но, пожалуй, самым великим из них является тот, о котором повествует сегодняшний отрывок. Христос в беседе с учениками прямо называет Иоанна Крестителя большим из рожденных женами. И это странно, ведь в отличие от других святых, Иоанн не исцелял, не воскрешал, он даже явно не пророчествовал. По словам евангелиста, его служение было похоже на работу тех людей, которые идут перед царем и расчищают дорогу. Если нужно, выкорчевывают деревья, убирают камни и закапывают ямы. Единственное, в отличие от них, Иоанн работал непосредственно с рельефом человеческой души, призывал людей изменить свою жизнь, сделать ровным свое сердце, закопать ямы греха, сравнять холмы страстей, расчистить завалы предрассудков. Работа любого приходского батюшки. В чем же тогда причина такого почитания? Вглядевшись в отрывок внимательней, мы сможем найти ответ на этот вопрос. Апостол Лука говорит, что к Иоанну был голос Божий. Согласно иудейской традиции, последним великим пророком был Малахия, который жил за 400 лет до пришествия в мир Христа. После него ни один человек не слышал голос Бога, то есть не находился с ним в непосредственном живом общении. О воле Господа евреи узнавали из Писания. За это Малахию называли печатью пророков. И вот теперь появился тот, с кем Бог общается лично. А это значит, что Господь опять посетил своих людей. Избавление близко. И люди так сильно ощущали эту благодать, общаясь с Иоанном, что многие даже почитали его за Мессию. Однако, главное все же не в этом. Иоанн не просто находился в личном общении с Богом. Он сам ради Бога превратился в глаз вопиющего в пустыне. Так усердно и с такой самоотдачей исполнял дело своего служения, что, как бы мы сейчас сказали, совершенно не имел своего личного пространства. Отказался от него, забыл о себе. Все свое «я» он превратил в голос. Голос, который говорит о Боге и возвещает его волю. Это похоже на служение ангелов. Именно поэтому часто на иконах Иоанн изображается с крыльями. В этом смысле образ Иоанна Крестителя – хороший пример того, что именно Бог ожидает от каждого из нас. Да и сам Иоанн прекрасно это поясняет. На вопрос людей, которые спрашивают у него, как нам жить, он отвечает: «Для того, чтобы достичь высоты духовной жизни, не обязательно бежать в пустыню, возлагать на себя суровый подвиг и стремиться стяжать экстраординарные духовные дарования. Просто необходимо поставить во главу всякого начинания Бога и добросовестно исполнять свои маленькие, каждодневные обязанности».
Евангельский отрывок, который читается в крещенский сочельник, довольно продолжительный. Он также наполнен множеством важных для корректного понимания деталей. Первое, конечно, что бросается в глаза – несколько имен и титулов в начале текста. Апостол Лука предельно точно описывает, в каких исторических условиях произошли евангельские события. Мы слышим имя римского императора Тиберия, узнаем, что правителем Иудеи в те годы являлся Понтий Пилат. Упоминаются апостолом и сыновья Ирода Великого – Ирод Антипа и Филипп. Отмечает Лука и наличие в Иерусалиме сразу двух первосвященников – Анны и его зятя Каиафы. Вся эта информация дается читателю для того, чтобы он не сомневался – евангельские события произошли на самом деле. И тому есть исторические подтверждения. Далее апостол Лука переходит к описанию личности и служения пророка Иоанна Крестителя. В лице святого Иоанна исполняется древнее пророчество другого пророка – Исаии. Предтеча становится тем самым глазом, вопиющим в пустыне, проповедником покаяния и исправления греховных ошибок. Иоанн Креститель, подобно Моисею и другим святым Ветхого Завета, призывается Богом для того, чтобы от его лица говорить с народом Израиля. Но слова предтечи по своей глубине и внутреннему накалу превосходят границы иудейства. Пламенный пророк обращается со страниц Евангелия каждому его читателю. Святой Иоанн предупреждает слушателей, что время служения Спасителя наступило. И это означает, что пора моральных полутонов и компромиссов с совестью закончилась. Бог есть ярчайший свет, от его сияния не способны укрыться никакие нравственные изъяны. Потому Иоанн готовил людей к принятию Христа через крещение. Под крещением в данном случае следует понимать не церковное таинство, а обряд покаяния. Он заключался в исповедании грехов и омовении в знак сожаления об этих грехах. Креститься к пророку приходили разные люди, в том числе мытари, сборщики налогов, и воины, выполнявшие функции полиции. Всех слушателей святой Иоанн убеждал быть милосердными и честными. Пример такой абсолютной честности являл он сам. В ответ на похвалу и восхищение пророк призывал людей не считать его обещанным мессией. Иоанн сознавал свое человеческое несовершенство перед лицом совершенства Божия. Слова, которые обращал к современникам Иоанн Креститель, актуальны и сегодня. Несмотря на прошедшие со времен евангельских событий 2000 лет, от человека, желающего обрести гармонию с Богом, по-прежнему требуются все те же совестливость, честность, милосердие. Требуются они не в качестве откупа от Бога и не в качестве какой-то жертвы в его честь. Святой Иоанн призывает нас вернуться в человеческое состояние в подлинном смысле этого выражения – состояние праведности перед Господом, уподобление ему в святости. Людей, стремящихся к этому, пророк называет пшеницей, ценным зерном, которым хозяин не разбрасывается, а бережно собирает и хранит в своих житницах. Так и Бог поступит в отношении тех, кто следует за ним, не отвергнет, но будет оберегать и любить.
Начиная свое повествование о выходе Иоанна Крестителя на проповедь, евангелист Лука указывает, что в то время Палестина входила в состав Римской империи и управляли ею тетрархи или четвертовластники именем императора Тиверия, сына и преемника Октавиана Августа, при котором родился Христос. В Иудее вместо Архилая управлял римский прокуратор Понтий Пилат. В Галилее Ирод Антипа, сын Ирода Великого, избившего младенца в Вифлееме. Другой его сын Филипп управлял Итурией, страной, расположенной на востоке от Иордана, и Трахонитидой, расположенной на северо-востоке от Иордана. В четвертой области, Авилинее, примыкавшей с северо-востока к Галилее, при подножии Антиливанских гор, управлял Лисаний. В это время, в 15-й год правления Тиверия, то есть в 779 году от основания Рима, Иоанну, сыну Захарии и Елизаветы, исполнилось уже 30 лет. В это время Иоанн вышел из своей пустыни по особому внушению свыше и проходил по всей окрестной стране Иорданской. Он призывал всех людей к покаянию, готовя их ко вступлению в Царство Божие. Обличая пришедший к нему народ, Иоанн говорит: «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Архиепископ Аверкий Таушев отмечает: «Иоанн обличает их надменность, их уверенность в собственной справедливости и внушает им, что надежда их на происхождение от Авраама не принесет им никакой пользы, если они не сотворят плодов, достойных покаяния, ибо всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь, как ни на что негодное. Истинные чада Авраама не те, которые происходят от него по плоти, но те, которые будут жить в духе его веры и преданности Богу». Очень важно отметить, что Иоанн не требует, чтобы крестящиеся сразу становились совершенными. В одночасье это невозможно. Он требует только доказательств искренности покаяния, дабы люди могли с чистым сердцем встретить идущего за ним Христа. Достойно же подготовиться к этой встрече можно лишь воздерживаясь от всякого зла, а также творя дела любви и милосердия, которые являются достойными плодами покаяния. Как мы видим, дорогие братья и сестры, вера и покаяние невозможны и немыслимы без сострадания. И научаемые сегодня словами евангельского чтения, со смирением и любовью будем участвовать по своим силам в жизни каждого человека, просящего нашей помощи. Помогай нам в этом, Господь.
Путь, который пророк повелевает уготовить, есть образ жизни по учению Христову, ибо Господь вскоре начал проповедовать. Стези суть заповеди закона, как бы уже истертые, повелевается делать их прямыми, потому что фарисеи извращали заповеди. Под путем можно разуметь и душу, а под стезями – помыслы и дела. Итак, нам должно уготовлять душу и делать правыми дела и помышления наши. Потом, как бы кто-либо спросил, как же мы совершим это, ибо добродетель нелегка для исполнения и встречает много козней и препятствий и от лукавых сил, и от живущих на страстей. Евангелист отвечает, что ничто не будет трудно, но удобно, ибо всякий долг да наполнится, то есть естественные наши силы, ослабевшие для добра, в пришедшее в низкое состояние, восполнится. Всякая гора и холм да понизится, то есть противные силы и пожелания, кажущиеся нам вложенными с природы, поистине ослабели, и все сделалось ровным, и кривое применилось на прямое. Ибо Христос упразднил противные силы, которые называются здесь горами и холмами, и оживил природные наши побуждения к добру, которые евангелист назвал наполняемыми долинами. Ибо Он для того и воплотился, чтобы восставить нашу природу в собственный ее вид. Узрит, сказано, всякая плоть спасения Божия. Не иудеи только и пришельцы, но всякая плоть, ибо Евангелие пронесено по всей земле. Можно было бы сказать и многое другое, говорит далее блаженный Феофилакт, но для большей ясности пусть будет сказано это. Далее говорится в Евангелии: «Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: „Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Иудеев называют порождениями ехидными, потому что они оскорбляли своих отцов и матерей, ибо это животное, говорят, проедает утробу матери и таким образом рождается. Притом они убивали пророков и учителей. Будущим гневом называют вечное наказание. Достойные плоды покаяния составляют не только удаление от зла, но и упражнение в добре, ибо совершение добра есть поистине плод и порождение покаяния. Не пытайтесь говорить, что вы хорошего рода, и, надеясь на заслуги отцов, не оставляйте добродетели. Бог сможет и от камней сих дать детей патриарху, ибо почти подобное сему он и прежде говорил. Утроба Сары, хотя и была тверже камней, однако же получила благодать деторождения. Секира есть божественный суд, истрогающий недостойных из среды живых. Если, говорит, не покаетесь, будете лишены жизни. Секира лежит при корне ваших дерев. Под корнем, разумеется, жизнь, как мы сказали. Но под корнем можно разуметь и родство с Авраамом. От этого родства с Авраамом, по апостолу Павлу, отсекаются те, которые недостойны быть его ветвями. Наказание двоякое, ибо грешные и бесплодные не только отсекают от родства с праведными, но и в огонь вергаются. Далее по тексту Евангелия Иоанн вразумляет три разряда пришедших к нему – простой класс народа, мытарей и воинов. Простой класс народа он убеждает подавать милостыню, повелевая, чтобы имеющий две одежды уделял неимущему. Мытарей убеждает не взыскивать, то есть не требовать ничего лишнего. Воинов убеждает не грабить, но довольствоваться оброками, то есть жалованием, какое обыкновенно дается царя. Смотри, как Иоанн, простой класс народа, как незлобивых убеждает делать нечто доброе, то есть уделять другим, а мытарей и воинов удерживаться от зла. Ибо сии не были еще способны, не могли совершать что-нибудь доброе, а им достаточно было не делать зла. Некоторые повеления имеющему две одежды делиться с неимеющим понимают в нравственном смысле. Именно говорят «две одежды» означает дух Писания и букву. Имеющего то и другое, Иоанн побуждает сообщать совершенно ничего не имеющему. Например, если кто разумеет Писание в обоих отношениях, по букве и по духу, тот пусть передает не имеющему, пусть научит незнающего и даст ему, по крайней мере, букву. Добродетель Иоанна столь была высока, что все помышляли о нем, не он ли сам Христос. Отвращая таковое мнение, он говорит: «Различие между мной и Христом, во-первых, то, что я крещаю водою, а Христос – Духом Святым и огнем, а другое – то, что я недостоин даже развязать ремень обуви его». Что означает слова «крестить вас Духом Святым и огнем»? Совершенно ясно, ибо он послал апостолам Духа, и над ними явились разделенные огненные языки. А слова «недостоин развязать ремень обуви его» очевидно означает то, что «я недостоин поставить себя даже и в последние рабы его». В более сокровенном смысле обувь обоих ног Господа – суть явления его с неба на землю и сошествия земли в ад. Способа этих явлений никто не может определить, хотя бы и подобен был даже Иоанну. Ибо кто может сказать, как воплотился Господь или сошел в ад? Слова «лопаты его в руке его» означают то, что хотя он и крестит вас, вы не думаете, что вы уже безнаказаны. Но если вы последующие за сим жизнью не сохраните себя беспорочными, то он пожжет вас огнем неугасимым. Солома, плевел, есть тот, кто имеет бесплотный ум и прилагает большую заботу только о предметах житейских. Многое другое благовествовал он народу, поучая его, ибо доброе учение есть поистине утешение и справедливо называется благовестием, то есть Евангелием.
«Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Боюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.
Сложно сказать, как сам апостол Павел оценивал успех своей проповеди. Да и сказать о том, размышлял ли он в этом ключе о своей деятельности, тоже непросто. Он делал то, что делал. Но мы знаем, плоды его миссионерских трудов абсолютно уникальны. Никто и никогда не достигал на этом поприще сравнимых с апостольскими успехов. Павел не пытался скрыть от кого бы то ни было свои миссионерские подходы. Он щедро ими делился со всеми желающими. Продолжает он это делать и сегодня. Основная часть нынешнего отрывка посвящена как раз этому. Апостол Павел рассказывает о залоге своего миссионерского успеха. Суть этого залога выражена очень просто. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». А чуть ранее апостол объясняет значение этих слов. В своей проповеди он никогда не отделял себя от тех, кому он проповедовал. Он не становился в позицию отстраненного от общества учителя. Он не пытался быть для своих духовных чад неким гуру. Напротив, он старался научиться чувствовать и думать так, как чувствовали и думали те, кому он обращался со словами благовестия о Христе воскресшем. Но, конечно, речь не идет о доступном многим умении приспосабливаться ради собственной выгоды. То, что делал апостол Павел, он делал не ради самого себя, а ради достижения миссионерской цели. Ради нее апостол искал подход к рабам и свободным, к иудеям и язычникам, к слабым и сильным. Такая тактика напрямую вытекает из Евангелия. Христос точно так же приспосабливал свои слова к восприятию окружающих. Он использовал понятные им образы и говорил на понятном языке. Более того, Христос с мастерством, доступным лишь воплощенному Богу, использовал для проповеди благой вести каждую ситуацию, в которой оказывался, и употреблял самые разные способы подачи информации. Апостол Павел идет по стопам Христа. В его подходе нет какой-либо беспринципности, но есть любовь, которая помогает ему забывать собственные интересы и собственную человеческую гордость ради достижения цели. Свою деятельность в этом отрывке апостол сравнивает с деятельностью профессионального спортсмена, а именно бегуна. У спортсмена есть понятная цель – победа в состязании. И ради этой цели он отказывается от очень многого. Спортсмен всю свою жизнь подчиняет достижению победы. Так поступал и апостол. Так должен поступать любой другой христианин. Все мы должны помнить, что заповедь о проповеди, данная Христом его апостолам, распространяется абсолютно на всех христиан. А потому у каждого из нас есть первейшая цель – показать красоту Евангелия Христова всем тем, кто нас окружает. А для этого надо стараться воспроизвести опыт апостола Павла и для всех сделаться всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых.
Читая Евангелие, мы видим, что Господь Иисус Христос каждому имел особенный подход. Иногда Он подчеркивает важность правил, но бывают ситуации, в которых Он же привычные правила нарушает. Впрочем, делает это не потому, что проявляет слабость. Он снисходит к людям, чтобы открыть им любящий и милующий лик Бога. Господь даже готов идти на конфликт с благочестивыми людьми, которые его окружают, ради того, чтобы показать, что ценности, которые они считали абсолютными, на самом деле относительны, что они забыли о главном. Например, Христос мог есть и пить с грешниками, хотя сказано «блажен муж, который не идет на совет нечестивых». Это смущало фарисеев. Но Христос, как Бог, заботился о каждом, хотел спасения даже тех, на кого все махнули рукой. В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол говорит о методе своей проповеди. о том подходе к правилам и требованиям, которые он использует. Кратко суть его выражена словами: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Если же говорить о практике, то самой лучшей иллюстрацией можно назвать беседу апостола с афинскими язычниками. Приходя в город, полный идолов, он имел достаточно оснований для того, чтобы обратиться к афинянам с обличениями. Однако он этого не сделал. Значит ли это, что в тот момент, когда он хвалил их богобоязненность, он хвалил их языческие привычки? Нет. Стал ли он сам язычником из-за того, что хвалил их? Конечно, нет. Почему же он не сказал им сразу, что они язычники и если не покаются, погибнут? Да потому что он не мог требовать от них правильного поведения, пока не объяснил им логику этих требований. Некоторые христиане, даже совсем недавно пришедшие в церковь, сразу принимают обличительную позу и начинают указывать окружающим на их грехи. При этом они совершенно забывают, что сам Спаситель зачастую обличал записных праведников, указывая на неправильное понимание ими закона. Он не говорил, что грешники поступают правильно, когда грешат, но открытостью и любовью приводил их к покаянию. Рассказывают, что святитель Тихон Задонский однажды, в пятницу шестой седмицы Великого Поста, пришел к одному схимнику, который в этот момент угощал своего знакомого ухой из рыбы, которую ему пожертвовали к вербному воскресению. До праздника было еще несколько дней, а друг схимника должен был уехать, поэтому тот решил порадовать его вкусным обедом. Увидев святителя Тихона, схимник и его друг очень смутились, но тот сказал им: «Любовь выше поста», и разделил с ними трапезу. Он был человеком строгой жизни, но в этом случае выше строгости поставил любовь к ближнему. Значит ли это, что мы должны все себе позволять и вообще жить как угодно? Конечно, нет. Проявляя снисхождение к другим, к себе мы должны быть вполне требовательны, ведь без этого невозможен никакой духовный рост. Не случайно апостол, ставший для всех всем, о своих личных усилиях пишет, что он усмиряет и порабощает свое тело, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.